Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1087-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся к первому посланию Иоанна. Мы уже прочитали первую главу, первый стих. И здесь начинается раздел, который мы озаглавили «Бог есть свет». Этот раздел продолжается до второй главы, второго стиха. Ну и также можно сказать, что мы сейчас в прологе к первому посланию Иоанна, и пролог этот составляют первые 4 стиха. Давайте перечитаем первый стих еще раз. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни». Вот это начало, о котором говорится здесь, это воплощение, когда слово стало плотью. И, конечно же, имеется в виду Иисус Христос. И Иоанн говорит «вот то, что мы слышали». То есть это не про мнение или соображение, это не про чужую информацию, это не про слухи или тем более сплетни. Это про то, что сами апостолы лично слышали от Иисуса Христа. Бог обращается к человеку, и дело человека – его услышать. И вот это ведь относится и к каждому из нас тоже. Но Иоанн говорит несколько больше. Апостолы не только слышали его, но также видели его своими глазами. И да, пока мы таким образом видеть его не можем, но мы все-таки можем увидеть его глазами веры. И помните, апостол Петр говорит, которого не видя, любите. И сам Господь Иисус обращается к Фоме после своего воскресения, к тому самому Фоме, который отказывался верить, пока не увидит и не потрогает. И вот что отвечает ему Иисус. Давайте прочитаем 20 главу, 29 стих Евангелия от Иоанна. «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Так что здесь, конечно, наше положение несколько отличается от положения апостола Иоанна. Сегодня мы ходим в вере, а не в видении. Однако Господь Иисус может быть для нас столь же реален, каким Он был и для Фомы. Мы с вами в некотором смысле тоже видели Его, но глазами веры. И также здесь написано, что мы рассматривали Его. Это слово – греческий глагол «theostai». От этого же корня происходит слово «театр». То есть это то место, куда вы приходите, чтобы рассматривать, смотреть предельно внимательно. То есть не просто сесть, увидеть и уйти, а присмотреться. И вот именно это имеет в виду Господь. Помните, апостол Иоанн писал: «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». И дальше: «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вот это зрение, видение, рассматривание – все это чрезвычайно важно для апостола Иоанна. Он снова и снова подчеркивает: мы не пересказываем чужих слов, мы говорим о том, что видели и знаем сами. И тут мы с вами можем заметить еще одну важную вещь, говоря о слове «видели» и слове «рассматривали». Смотрите, один взгляд спасает. Достаточно один раз обратиться ко Христу, прийти ко Христу для того, чтобы получить спасение раз и навсегда. Однако рассматривание – это ведь не взгляд, это процесс. Если один взгляд спасает раз и навсегда, то рассматривание освещает. Медленно, постепенно, но неотвратимо и неуклонно. И многим из нас сегодня надо бы не только смотреть на Христа ради спасения, но и продолжать рассматривать Его, присматриваться к Нему ради освящения. Потому что, присматриваясь к Иисусу Христу, всматриваясь в Него внимательно, мы становимся все более и более похожими на Него. Зачастую у нас получается наоборот. Мы просто увидели так быстро, так мельком, и идем дальше. А надо бы не просто видеть, надо действительно рассматривать глазами веры. И дальше мы читаем, что осязали руки наши. Осязали или ощущали. В связи с этим я хочу прочитать Евангелие от Луки, 24 главу, 39 стих. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите или потрогайте меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Иисус говорит своим ученикам ровно об этом же. «Посмотрите, присмотритесь и потрогайте». Читаем здесь же 40 стих. «И сказав это, показал им руки и ноги». Так вот, когда Иисус Христос протянул свои руки Фоме и другим ученикам, они не стали Его трогать, вместо этого они в трепете Ему поклонились. И это вообще совершенно нормальная ситуация, совершенно нормальная реакция. Однако Иоанн говорит предельно ясно и четко: «Мы прикасались к Нему». И это значит, что Иоанн на личном опыте знал, что это такое – преклониться к груди Христа еще до Его смерти и воскресения. И после этого он, Иоанн, тоже прикасался к этим рукам, к этим ранам от гвоздей. И это было важно, потому что Иисус – это Слово, ставшее плотью, Бог, проявившийся во плоти. Ну и вот после смерти апостола Павла в 68 году нашей эры в церкви появилась ересь, которая называется гностицизм. Кстати, не путайте, пожалуйста, гностиков и агностиков. Это принципиально разные позиции, это принципиально разные люди, хотя происходят оба эти слова от одного и того же корня. Агностики говорят «я не знаю». И да, друзья мои, сегодня кругом очень много таких вот незнающих, таких агностиков. Ну а с другой стороны, гностики говорят «я знаю». Гностики считали, что у них, у этой группы людей, есть особое тайное знание, которое превосходит знание всех остальных. Ну типа «другие христиане не знают, а вот я знаю» или «мы знаем». Так вот, среди ранних гностиков был человек по имени Киринф. Предание утверждает, что как-то в Эфесе Иоанн пришел в общественную баню помыться. И он увидел там Киринфа. И вот тогда Иоанн быстро-быстро оделся и ушел из бани. Потому что, как говорит предание, он не хотел оказаться в одном и том же месте с этим старым еретиком. Гностицизм нес в себе довольно много таких вот новаторских идей, которые на практике оказываются ересью. Например, гностики считали, что при своем рождении Иисус был просто обычным человеком, как и все остальные люди. Однако во время крещения Мессия Христос сошел на человека Иисуса, и уже потом на кресте Христос оставил, покинул Иисуса. Вот такое они предложили толкование. И, конечно же, это абсолютно несовместимо с Евангелием. Это совершенно не то, о чем говорит Новый Завет. А потому и объясняет Иоанн и в своем Евангелии, и в этом послании, что мы рассматривали Слово, что мы прикасались к Нему. И это Слово жизни. И мы прикасались к Нему также и после Его воскресения. И Он и тогда был человеком. У Него были плоть и кровь. И вот Иоанн говорит, мы к Нему прикасались, то есть это никакая не теория, это не просто слухи, это то, что мы лично знаем и вам хотим передать. Мы хотим, чтобы и вы знали то, что известно нам. Давайте прочитаем второй стих первой главы Евангелия от Иоанна. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Иоанн говорит: «Ибо жизнь явилась». То есть жизнь была явлена или открыта людям так, чтобы все видели. «И мы увидели» – это первый стих. «И мы открываем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Это следующие стихи. Так что же такое вечная жизнь? Знаете, как-то после проповеди, когда я как раз и говорил о вечной жизни, ко мне подошел один человек и задал вот именно этот самый вопрос. Что же это за штука такая вечная жизнь? Хотел бы я это узнать. И вот в ответ на его вопрос я прочитал ему первое послание Иоанна, первая глава, второй стих. «Жизнь явилась, мы видели, мы свидетельствуем, и мы показываем вам вечную жизнь, которая была у Отца и открылась нам». И я сказал: «Вечная жизнь, о которой говорит Иоанн, это то же, что и слово жизни. Это сам Иисус Христос», как мы читаем буквально в следующем стихе. Так что, если вы хотите определение вечной жизни, то это очень просто. Вечная жизнь – это личность, это Господь Иисус Христос. И вот я сказал этому человеку так. Да, здесь все очень просто и предельно ясно. Либо вы принимаете Христа, либо отвергаете. Либо вы уверуете во Христа, либо нет. И если вы уверуете в Иисуса Христа, то вы имеете жизнь. А если не уверуете, то не имеете. И я спросил у этого человека: «Есть ли у вас жизнь вечная?» Он ничего мне не ответил, а просто отвернулся и ушел. И вот сам факт его ухода, сам факт его такого поступка, такой его реакции для меня стал показателем того, что у него нет жизни вечной, и он не хочет продолжать разговор на эту щекотливую для него тему. Так вот, Иоанн говорит здесь замечательную вещь. Он объясняет, что вы и я можем иметь общение с Богом. Задумайтесь. Есть возможность для общения с Богом. И это одна из самых славных перспектив в нашей с вами жизни. Перспектива того, что вы и я можем общаться с самим Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот послушайте, что говорит апостол Иоанн дальше. Читаем третий стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Что мы видели и слышали, мы провозглашаем или возвещаем вам». «И зачем же вы все это делаете?» может спросить иной читатель или слушатель. И ответ прямо здесь: «Чтобы и вы имели общение с нами». Так что верующие люди могут иметь общение друг с другом. И дальше Иоанн продолжает: «А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Как же можно иметь общение с Богом? Единственный способ для общения с Богом – это знать Иисуса Христа. По-другому нельзя, по-другому не бывает. Но вот тут возникает дилемма. Бог свят, а человек-то не свят. И как же пересечь эту пропасть, эту границу? Как перекинуть мостик между Богом и человеком? Как может быть между нами общение? И вот апостол Иоанн представляет три способа перейти эту пропасть. Два из них придуманы людьми, и они не работают. И только один способ работает. И этот способ дан самим Богом. И мы этот Божий способ также увидим. Но прежде чем мы с вами к этому перейдем, хочу сказать кое-что о слове «общение». По-гречески это «коинония». Это на самом деле очень важное слово. И по-гречески, и по-русски его корень имеет одно и то же значение. Общение предполагает, что у нас есть нечто общее. То, что объединяет или связывает нас друг с другом. И вот для того, чтобы иметь общение с Иоанном, а также чтобы иметь общение друг с другом, мы должны иметь нечто общее в Иисусе Христе. И скажу даже так, иметь нечто общее со Христом. Другого пути для общения просто не существует. И вот в таком случае нам с вами нужно знать Иисуса Христа. Вот не просто знать о Нем, но прежде всего знать Его, как нашего Спасителя. Что же это такое общение? Вообще говоря, мы, христиане, сегодня затерли это слово буквально до дыр. Оно у нас стало таким популярным словечком. «Придите, пообщаемся». Давайте устроим общение. Зачастую общение сводится у нас к церковному ужину, когда мы просто говорим друг другу «приветствую, брат», «приветствую, сестра». Да, конечно, порой говорим и больше, но по сути это все тот же треп. Однако, знаете, никакое это не общение. Кстати, на христианские банкеты, христианские ужины – приглашают обычно таких выступающих, которые умеют развеселить, развлечь. Я вот помню один такой христианский ужин, где над главным столом висела растяжка с девизом мероприятия «Угощение, отдых, общение». Но знаете что? Угощение там было так себе, ну вот весьма такое посредственное, на уровне того, что подают в самолете. Отдых, ну не знаю. По-моему, было шумно и как-то очень суетливо. Ну а вот общение там состояло из того, что люди пожимали друг другу руки и говорили «Как дела? О, слава Богу! А у вас как? Как делишки? Как детишки?» Ну и потом они спели пару песен. И знаете, я не могу и не буду их критиковать или осуждать. Скажу только, что это все что угодно – но только не общение. И когда с кафедры объявляют «приходите, будет хороший ужин и общение», я тоже понимаю, что это просто будет трёп обо всем и ни о чем. Обо всем, кроме того, что единственно дает нам подлинное общение. Понимаете, ведь подлинное общение возможно лишь вокруг личности Иисуса Христа. И все-таки хочу привести пример корректного использования слова «общение». И возьму я этот пример не из христианской среды, но он как раз ближе всего к тому, чего так не хватает в наших церквях. Это пример из мира науки, мира исследовательской деятельности. Ну вот, например, хорошие шекспироведы собираются, встречаются друг с другом и говорят о чем или о ком. Правильно. Они говорят именно о Шекспире. И можно там узнать такие вещи, которых иначе бы просто не узнал. Можно услышать немало интересного. Ну вот, например, обычно считается, что Джульетта была первой и единственной возлюбленной Ромео. Однако шекспироведы вам покажут место в трагедии Шекспира, где упоминается совсем другая девушка, в которую сначала был влюблен Ромео, еще до того, как встретил Джульетту. И вот вы слышите эти беседы, и вы начинаете учиться. Вы читаете книги, вы слушаете лекции. Ну и со временем вы постепенно становитесь частью этого сообщества. Вы приобщаетесь к нему, и вы начинаете все активнее и все осмысленнее участвовать в разговоре. Вы знаете этот предмет, разбираетесь в этой теме. И вот тогда вы можете осмысленно общаться с этими людьми. Так вот, для верующего человека общение означает, что вы знаете Христа и то, что с Ним связано. Ну и вот, например, эти библейские встречи, которые у нас с вами проходят каждый день, я надеюсь, что для многих из нас это общение. Мы ведь говорим об Иисусе Христе и о Его Слове. И вы включаетесь в эту беседу. Общение становится для вас важным, значимым. И у нас с вами таким образом есть нечто общее. И вот это все, что связано со Христом. Именно таким образом мы можем иметь общение друг с другом и общение со Христом. И вот сейчас, да, прямо сейчас, Он слушает нас, и Он смотрит и на вас, и на меня. Я полагаю, что Он говорит сукоризною: что-то ты, Олег, не дотягиваешь, не дорабатываешь. Ты представляешь Писание далеко не так замечательно, какое оно есть на самом деле. И он действительно велик, он и правда замечателен. И вот апостол Иоанн как раз и говорит, чтобы у нас было общение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь читаем 4 стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Вот это вторая цель, ради которой Иоанн пишет свое послание. Чтобы у вас была радость. Но более того, чтобы ваша радость была совершенна. Или в других переводах «полна». Ну вот не просто «немножко радости», как иногда говорят, немножко радости, немножко счастья, немножко отдыха. Но чтобы радость была действительно полна, по-настоящему. И если мы с вами имеем общение с Ним, то я вам скажу, это ведь будет не только на уровне ощущений, на уровне чувств, но и это будет конкретное действие в общении. Ну, например, вечеря Господня – это действенное общение, то есть мы действуем, когда общаемся. Даяние, жертвование, взаимопомощь, да и помощь другим – это тоже действенное общение. На деле, а не только на словах. Молитва, личная, семейная, совместная, церковная – это ведь тоже действенное общение. Ну и да, Иоанн говорит также и об ощущениях, и о чувствах. Это то, о чем говорит и апостол Павел, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И вот, друзья мои, в этой первой главе первого послания апостола Иоанна мы говорим об общении, о чувстве, которое мы переживаем вот в этом общении, и о конкретных действиях, которые связаны с этим общением. Именно это чувство приносит нам радость в сердце. Именно эти действия укрепляют радость. Но источник чувства, источник действий, тот центр, вокруг которого строится все наше общение, это и есть Иисус Христос. И вот это, друзья мои, и есть высшая нота. Вот это и есть высшая цель проповеди. Через обличение, через покаяние, через наставление, через назидание, через возрастание, через освящение, чтобы людям приходило спасение, и чтобы оно приносило им великую радость. Ну вот, например, как было с эфиопским евнухом. Понимаете, по большому счету, Филипп там не был столь уж необходим. Бог прислал Филиппа к эфиопскому евнуху в качестве Божьего инструмента. И после покаяния эфиопского евнуха Филипп ведь не ходил и не хвастался своими достижениями, своими проповедническими способностями. Он пошел дальше, но он радовался тому, что произошло. И в заключение хочу поделиться с вами еще одной мыслью. Евангелие от Иоанна иногда называют черно-белым, Хотя один мой хороший друг, компьютерщик, сказал, что это неправильно. Все-таки скорее не черно-белое, а монохромное. То есть есть лишь два варианта. Есть цвет и отсутствие цвета. Хотя давайте, собственно, говорить так, как в Евангелии. Есть свет, есть тьма, есть жизнь, есть смерть, есть вера, есть безверие, есть спасение, есть погибель. Так вот, в таком смысле монохромным можно назвать, конечно, не только Евангелие от Иоанна, но и первое послание Иоанна. Общение там, где Христос. Никакого другого общения не существует. Общность, подлинная общность, настоящая общность может быть только с Ним. У Иоанна нет нюансов, нет оттенков черного, белого, серого. Либо жизнь, либо смерть. Либо истина, либо ложь. Если человек не стоит в истине, то он живет во лжи, и он лжец. Если он был с теми, кто стоят в истине, но ушел, значит, он изначально не был в истине, он изначально был не с нами, он изначально не был со Христом. Каким же образом мы будем со Христом? Один из критериев этого – готовность общаться с детьми Божьими, готовность общаться с апостолами Христовыми, готовность общаться с другими христианами. И вот об этом Иоанн размышляет, и это становится для Иоанна основной темой. Ну а для того, чтобы была такая возможность, необходимо покаяние. И Господь принимает, принимает по своей милости. В следующий раз мы с вами продолжим и будем говорить о тех неправильных способах общения с Богом, которые бывают у людей. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит и благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.